В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Евгений Панасенков. Я обычный ведущий радио «С христианской точки зрения». Сегодня явно буду исключительно сбоку с припеку, потому что Евгений Николаевич известен тем, что не дает никому рта открыть.
Что вы? Я только слушаю столько глупостей, но я вынужден это слушать из уважения к сединам, к званиям, должностям. Вот. Хотя такие глупости люди говорят.
Спаси Господи. Но начнем мы с небольшого видеоинтервью с Ярославом Головиным. Единоверец Евгения Николаевича, атеист, гуманист, председатель Российского гуманистического общества.
Но гуманизм – это не ко мне вообще.
Да, это я знаю. Но я хотел польстить как-то, чтобы слушатели добрее к вам отнеслись, не смотрели на лицо. Вопрос Ярославу Головину. Потому что вот есть атеисты, неверующие, есть верующие, глупые, и седовласые, и плешивые.
Верующие атеисты, как вы.
И вера делает вообще человека лучше? Атеизм делает человека лучше? Какая корреляция? Слово Ярославу Головину.
Есть довольно много работ на американском материале о том, что там в тюрьмах, например, американских, там верующих 99 с чем-то процентов, то есть атеистов там 0 целых с чем-то процентов, меньше одного, а в общей массе там атеистов гораздо больше. И в этом смысле получается, что чем больше человек верит, тем больше шанс у него попасть в тюрьму. Это зависимость, это как бы корреляция, но я не вижу здесь особенно причинно-следственной связи. С первого взгляда кажется, что верующий человек, который там верит в потусторонний мир, но и в Бога, который его там накажет на страшном суде, он должен бояться там этого наказания и быть более нравственным человеком. Но статистика, во-первых, это не подтверждает, а с другой стороны, можно совсем и другое рассуждение привести. Вот если человек думает, что есть какой-то там веру, какой-то там Бог, который его накажет, то он однажды там согрешив, уже будет считать, что ну и уже все равно накажет за два греха, так наказание одно и то же. Ну или он может как раз рассуждать так, что вот я могу согрешить и покаяться потом. И в этом смысле атеист тоже можно как бы по-разному. Как бы с одной стороны, если он атеист, он может считать, что надо мной никого нет, и я буду так поступать, как мне хочется, то есть моя воля. А с другой стороны, он может рассуждать, что ну вот если я что-то совершу, то нет того, кто простит мне это, только я сам себе это никогда не прощу.
Это был Ярослав Головин. Евгений Панасенков сегодня перешел с альтернативой Священному Писанию. Он написал такой вот огромный том о том, что Отечественная война 1812 года, она вовсе не отечественная, она, в общем, и не война, и не в 12 году.
Нет, война и в 12 году, но не отечественная.
Понятно. Но, насколько я понял, просматривая, читая, там, слушая какие-то лекции на эту тему, все-таки мне показалось, что вот для программы «С христианской точки зрения» принципиально, что Евгений Николаевич видит неверующего Наполеона, Наполеона-вольтерианца, Наполеона-вольнодумца, таким ангелом света, а всяких там верующих Александра Павловича вера испортила и Александра Первого, вера испортила матушку Россию, особенно православие, конечно. И в результате вот этот ангел тьмы, Александр Павлович, победил ангела света, и тем самым в Европе пошли революции, и исчезло...
А в каком сражении он победил, можно узнать, в 12 году?
Как бы довел до измору.
Ну, то есть не победил?
Нет, Наполеон все время одерживал победы.
Ну вот в каком...
Я понял, да.
Надо понимать, объясните мне, в каком сражении в 12 году...
А побеждает не только в сражении. Вот я вас побеждаю молитвой. Вы даже этого не замечаете.
Да
ничего.
Никто не замечает. Вы как обычно... Вы сказали, победил, и сам радуется, сам придумал, сам обрадовался.
Ну, традиционно все-таки считалось, что Наполеон оказался в ссылке, потому что был побежден, нет?
Ну, Александр Первый здесь...
Ни при чем.
Нет, была коалиция антифранцузская, было очень много, и они длились 20 лет. Значит, что касается Александра, как вы правильно сказали, Павловича, Прежде всего, конечно, не православие испортило Александра, а порченный изначально просто гнилой человек, закомплексованный, завистливый, бесталанный, он себе нашел... нашел прелестное оправдание в виде религии, да, и ему это подошло, ему это очень-очень подошло. Замешанный в отцеубийстве. Затем Александр начал серию антифранцузских коалиций, которые совершенно России были не нужны, начиная с 1805 года, 1806 год, 1807 год, гробил русских солдат, довел Наполеона до границ, затем...
Заманил.
Затем, нет, ничего не заманил. Да. Затем 12-й год. 12-й год – это абсолютная часть конфликта вот этого большого, который Александр Первый начал с 1805 года. Первые объявили войну, спровоцировали.
Согласен.
И побежали
Согласен.
До Москвы. Параллельно вместе с этим русские православные генералы сжигали собственные города, часто вместе с населением. В Москве православный Ростопчин еще и сжег оставленных православным Кутузовым порядка 25 тысяч
русских православных
раненых. Да. И это, кстати, не предмет для смеха, вы знаете.
А для чего? Что же я буду плакать, что ли?
Это
было 200 лет назад.
Это ваш свободный выбор, так сказать, воля свободная, но пусть все люди видят, как относится священник к гибели людей, причем православных.
200 лет назад.
А времени, неужели для вас время так материалистично? Душа бессмертна. Как бесстыдно, батюшка.
Давайте, про православных вы все объяснили.
Да-да.
Вы уверены, что Наполеон такой хороший, потому что он атеист?
Нет, вы знаете, это такой немножко детский взгляд и, естественно, софизмы. И вы любите приписывать людям
то, что
никто никогда не говорил. Нет ни одной моей лекции или книги, статьи, где бы я так формулировал. Наполеон по рождению своему, да, по полям головного мозга, он гений. Это прежде всего. Это физиологическое... Это физиологическое гений. Свойство, которое он, благодаря характеру, воле...
Реализовал.
Совершенно верно. А Александр Первый...
Без мата.
Помазанник. Нет, я хотел слово помазанник.
А Наполеон тоже помазанник.
Совершенно верно. Подождите, Наполеон помазанник благодаря своему таланту, потому что он вот этого вашего коллегу папу Римского, он привез, тот был вынужден отсидеть церемонию. Но после того, как Наполеона избрал французский сенат, после того, как французский народ на плебисците высказался за то, чтобы утвердить Наполеона императором.
85%.
Даже больше. Да, 86.
Я понял.
Ну вот, но смысл-то не в этом. Вы же поставили как вопрос про...
Религиозность.
Нет, не религиозность, а изначально вопрос программы был несколько другой. Вот можете еще раз его сформулировать?
Действительно ли вера вредит вашему здоровью?
Нет, немножко более точно я прошу вас сформулировать. Вот как вы ставили перед коллегой?
Ну, цитирую. Язык гибкая штука.
Портит людей или не портит людей?
Да.
Портит людей. Но это мое мнение, и, в общем, это, как мне кажется, подтверждают все факты, что, безусловно, вера, особенно вот в единобожие, эти авраамические религии, она чудовищно влияет на человека, разрушая его личность, не давая ему развиваться, перебивая его. Так вот, вы знаете, смотрите-ка. Во-первых, что такое верующий? Как мы можем определить... Вот,
Давайте я лучше вам скажу, какое у вас есть могучее понятие.
Не лучше.
Вы опять будете бросать платок на колено.
Нет, давайте мы закончим хоть один тезис. Вы задали вопрос, давайте мы ответим. Что такое верующий? Как определить, человек верит, не верит? Насколько глубоко? Во что верит конкретно? Потому что есть масса религий, масса богов. И вот чтобы это понять...
10 секунд.
Православные, которые, знаете, вот постсоветские такие, знаете, спросят у этих бывших комсоргов, православные, ну, конечно, когда я Библию не читал, ничего не знает и прочее. Но в моем понимании, уж точно верующие, то есть глубоко и готовы отдать жизнь, это, например, те, кто идут вплоть до теракта.
О, Господи.
Да, конечно. Ну, что это точно верующие, потому что они готовы идти до конца. Но это же очень плохо. Вот,
но тогда главный,
вот до чего доводит вера персонаж, до
я понимаю,
терроризма.
Но главный тогда верующий, оказывается, он же и ваш главный оппонент. Потому что я, например, смотрю на Наполеона, я не первый. как на одного из величайших террористов в истории человечества. Это раз. А с другой стороны, Наполеон...
А с какой стати?
Ну, потому что он убивал людей самыми зверскими способами.
Какими? Каково это он убил зверскими способами?
Минуточку. Наполеон, вы не слышали, что он приказывал убивать людей?
Послушайте, кого он приказал убить? Можно вопрос?
Ну, хорошо. Восстание в Египте он приказывает рубить голову восставшим. Хорошо ли это?
Нет, ну это просто вы прочитали какую-то апокрифическую штучку.
Не рубили никому голову. Нет. Пушку в замке Святого Ангела не ставили, чтобы она была в спальню Папы Римского нацелена?
Ну, ставили же. Папа Римский пережил Наполеона.
Да, но пушку-то поставили, это же террор.
Наполеон не был в Риме.
Ну, поставили-то по его распоряжению.
Нет, это не к терроризму, нет никакого отношения.
Почему?
Вот Святой Ангел, вот этот вот замок Святого Ангела, да, гробница Адриана бывшая, вот там папы римские убивали, травили, и в том числе скрывались после того, как их хотели наказать за то, что они травили кардиналов, убивали, так сказать, целыми...
А Наполеон был шахматист и никогда никого не убивал.
Нет, потому что Наполеон был полководец, прежде всего государственный деятель, который создал новую Францию, гражданский кодекс, по которому живет в том числе и Россия. Ага. Вы знаете что?
Софизм, так это из-за него?
Софизм из-за него, да-да, вот такая жизнь. Значит, софизм и подмена понятий, игра словами, это то, что не красит, как мне кажется, человека, который должен
ну, если я пришел, седой дурак, чего не красит? Подождите, но ваш главный противник.
С птицами, с цветами, с природой. Евгений Николаевич, искренне.
Ваш главный противник, это тоже
вы
Наполеон.
Вы так назначаете, как будто вы в политбюро. Вот назначили, значит, Наполеон, противник Панасенко. С какой стати?
С той стати, что от вашего покойный император, я с вашего разрешения буду называть его императором, вот, что покойный император очень ценил религию, будучи человеком, видимо, в лучшем случае деистом, хотя я думаю, что он все-таки был атеист. Ведь именно он отменил гонение на церковь, он вернул институт капелланства.
Он не ценил, он оценивал ее в денежном, так сказать, эквиваленте. Нет, насколько она политически в данный вот конкретный момент выгодна. Но он все, что мог для образования, школьного, университетского, для просвещения, сделано, больше просто никто не сделал.
Ну, как сказал один остроумный человек у Наполеоне, он учредил префектов, и он учредил префектов от религии. Он вернул кюре. Ему многие не могли это простить. Своего собственного дядю он сделал кардиналом. Прошу прощения.
Фэша. Но он сделал... Не потому что дядя стал кардиналом, а Фэш уже давно был священником.
Да, но священник – это одно. Он же возродил в армии чин главного капеллана. И сделал дядю этим вот главным капелланом.
Смотрите, армия французская была глубоко атеистической армией.
Но с капелланом.
Да? Капелланы там, знаете, значили меньше, чем вы на Радио Свобода. И что касается... Что касается верующих, давайте вернемся. Вот действительно, как определить, вот верующий или неверующий? Например, я вот сколько вас знаю, у меня полное ощущение, что вы неверующий. И, кстати говоря, вы не прошли главный тест для христианина, для православного. Вы не смогли в прошлом программе передвинуть мой платок силой веры.
Да ладно.
Горы.
Как не смог?
Не смогли. У нас запись есть. У нас запись есть.
Запись есть, он там двигается.
Нет.
Но он медленно двигается.
Давайте попробуйте. Я же не прошу гору.
Не вырывайте, он у нас очень красиво сидит.
Переместите.
Евгений Николаевич.
То есть вы опять проиграли, опять не можете доказать.
В Евангелии Господь сказал, что если вы будете иметь веру, то сдвинете гору.
А у вас нет веры.
Но он не сказал, с какой скоростью. Так что платочек, если бы вы его не убрали, в течение 3-4 миллионов лет благополучно бы передвинулся.
Каких 3-4 миллионов лет? 5-6.
А вы спешите
куда-то? У нас всего, они же там за, как этот у вас, на четвертый, это прекрасно, на четвертый день Господь изобрел солнце, да? А мне нравится, день четвертый, а как без солнца вы отмерили первые три дня?
Вообще-то...
По Ролексу.
Какой Ролекс? Часы электронные.
По заре.
Они же не нуждаются в солнце.
По красной заре или почему?
Книжка у вас красная. И все-таки вот смотрите.
Красная книжка на
папа. Потому что у меня ощущение, что я как бы вот, как старик Пушкин, а вы как молодой Пушкин.
Пушкин не дожил.
Вы знаете, все-таки 37 тогда уже считалось стариком.
Ну, все-таки не как Арбенин.
Да, но видите, вот то, как вы про Наполеона, Это вот типичный молодой Александр Сергеевич. Я вам говорю, как бывший заведующий музеем в Захарово, где провел свои детские годы Александр Сергеевич.
Он же Шурик. Опять назначаете. Вы знаете, постоянно назначаете, как политбюро. Вот этот будет таким, этот будет как молодой Александр Сергеевич.
Я объясню, вы мне напоминаете молодого Александра Сергеевича. Вот этим подростковым экстазом перед силой, перед Наполеоном, который там такой вот гениальный и всякое прочее.
Это не экстаз, это сухой научный, это констатация факта, биологическая, выхлощенная. Считает, что я компьютер, который по делам, по свершениям говорит, что этот биологический организм, номер такой-то, он мог и реализовал вот твой потенциал.
Вот это вот 13-14 лет. Мир предстает как...
Опять-таки, смотрите, попы отличаются от ученых. Вот есть некоторые факты, но попам все не важно. Они назначают, говорят, что вот этот вознесся, где его искать, был ли он, это непонятно совершенно. Да? И вы говорите, вот это и отличает. Я вам только что сказал, что это наука, а вы вдруг говорите, нет, это то.
Просто ученые знают, что человек одно, компьютер другое, а вы еще путаете. Это детство разума.
Нет, я объясняю, что я провел сравнение. Сравнение. И вот этот, смотрите, вот игра словами, я второй раз повторяю, это не красит. Вы, конечно, отличаетесь от там, среднерусского попа, среднерусской равнины, тем, что вы нахватанный, начитанный и прочее. Но это не красит. Вот же я пытаюсь вам не первый эфир донести.
Я и не крашеный красив. А я покойный, но в 37 лет, Александр Сергеевич. Вот почему. Потому что я Пушкин, который уже знает, что Наполеон – это фуфло. Как уже он сказал, что мы все глядим в Наполеона. В многих тварей миллиона для нас орудие одно. В этом смысле Пушкин, вот он понял уже, а вы еще Пашка, нет.
Вы понимаете, что слово, которое вы употребили, фуфло.
Я сказал фуфу. Ну, фуфло,
да,
хорошо.
Оно так в целом... По профессии, по занятию, по общей, так сказать, итогам деятельности больше подходит точно не Наполеону, который реформировал и не Пушкину, который создал гениальные произведения, а тем, кто годами, основываясь на старых, так сказать, даже ним сочиненных сказках, вводит в заблуждение несчастных старушек.
Да я понимаю, что я великий обманщик.
А почему вы это приняли на свой счет?
Потому что вы мне неоднократно просто посылали письма с угрозами, что если вы не перестанете обманывать старушек, то я сниму с вас скальп.
Но это выдумка, но смешная.
Так вот видите, других считаем нулями, а себя единицей. Это я цитирую того же Александра Сергеевича. И меня удивляет, как человек с вашим голосом, с вашим галстуком, с вашими туфлями. И как он может не видеть?
Вы можете перечитать еще брюки, пиджак, нижнее белье.
Нет, брюки, нижнее белье я не видел, бог не ловил. А костюм мне все-таки кажется несоответствующим всему остальному.
И а чему всему остальному?
Галстуку
и бабочке. Где же вас благодать? От вас должна исходить доброта, благодать.
Она исходит.
Вы должны подставлять регулярно новые щеки.
Пожалуйста.
Мне. Я там дал, а вы следующую щеку дал, а вы следующую щеку. Я думаю, что ведь у православных людей их очень много должно быть щек.
Я щекастый. Поэтому нас посадили на достаточном расстоянии, потому что, увидев ваши перстни, продюсер сказал, что близко. Потом за вами ведь слава, что вы там водой, нет?
Что?
Вы чем-то таким агрессивный человек, как Наполеон.
Нет, почему все время... То есть я не против сравнения с Наполеоном. Водой я никого пока в эфире нет.
Да. А, ну тогда можно и передвинуться. Но и все-таки...
Там уже, видите, здесь вас нет.
Вы в Онегине дочитались вот до «Двуногих тварей»?
Прелестное сочинение.
Прелестное сочинение. Я не хочу сказать, что вера улучшает человека. Но Наполеон-то, он же манипулятор. Он манипулятор религии. Он, в отличие от вас, человека великого, искреннего. Он был двуличный. Он использовал
религию. Я думаю, что не просто двуличным, а миллион личным. Любой талантливый человек, он настолько театральный, разный, он так сказать, рефлексирует на каждый
талантливый,
предмет,
но вы же
на каждую
сказали,
идею.
Гениальный.
Да.
Вот вы многоликий. А Наполеон однозначно упертый террорист, диктатор, который дорвался, понизил средний рост французов, потерял все, что завоевал.
Откуда вы все... Вы где это прочитали? Мурзилки? Просто мне интересно. Вы, ваши источники.
Я прочел это в ваших глазах.
Да, у меня, вы знаете, вот, это приятно.
Тут вы в основном про то, что Кутузов педофил и многоженец. Мне это неинтересно.
Как
не люблю.
Вы все выучили. Почему? Кутузов православный. Ну да.
А девкой был бы краше, как говорил однажды Кутузов.
Нет, это не Кутузов, это Ильинский, Игорь говорил.
Так все-таки, почему вы думаете, что атеизм улучшает, если он не улучшил Наполеона? Если все равно это был абсолютный социопат.
Вы все время приписываете другим людям фразы, которые они не говорили. Не атеизм улучшает, а развитие, образование, наука, знания о мире, они, безусловно, развивают человека. А вот мракобесие, и когда человек, так сказать, закован в какие-то древние сказки, посмотрите, ну, например, кто сегодня в нашем, так сказать, в нашу эпоху, особенно верующие регионы, это мусульманские страны. Как они живут? Как мусульманские кварталы живут в европейских городах?
То есть их испортил ислам.
Если там права человека, можете ли вы там так спокойно прогуляться в этой вот, в, так сказать,
прогуливался.
Наряде?
Я прогуливался, это я докладываю результаты эксперимента, так вот, я живой.
Давайте проведем еще один эксперимент. Я оплачу вам поездку в Сен-Дени или там в квартал.
Вот я там и прогуливался.
Нет, мы снимем это на скрытую камеру.
Я согласен.
Я думаю, что мы немного потратим времени.
С удовольствием.
Но билет, я думаю, что я сэкономлю. Я куплю вам билет только в один конец.
И желтый жилет.
И отель только на один день. Хотя, в общем, а зачем на один день? Вы поставите чемодан, а уже ночь можно не оплачивать.
Ну, смотрите, тут меня... Да, это ваша любимая тема. Грязные, вонючие мусульмане. Но меня насторожило...
Я к этому, я вот то, что сейчас сказали, мне никакого отношения.
Ну хорошо, агрессивные, ужасные.
Как верующий человек может произносить такие кошмарные слова?
Я реферирую то, что у вас на уме.
Почему у вас вот весь организм не возмущается, как вы можете произносить это? Просто
я цитирую вас. Но
нет,
меня смущает
такой
вот цитаты. Что.
Зачем вы обманываете народное
я
население?
Я реферирую. Нет, хорошо, Илья Николаевич...
Я такого никогда не говорил.
Хорошо, ограничимся тем, что вы сказали сейчас, что трудно христианину пройти по кварталу Сен-Дени. Но вы понимаете, что меня смущает? Наполеон-то проходил по Сирии, по Египту, по исламским странам. И после этого предъявляет претензии.
Вас не смущает, что
они вернулись?
Что в ваших, так сказать, древних, в древнем эпосе решил Бог убить всех детей египетских младенцев. Это вас не смущает. Что городами уничтожали, вас не смущает. Инквизиция вас не смущает.
То есть Наполеон у вас как не, Господь
подождите,
Бог.
Вас не смущает, что православные русские офицеры прыгали по телу помазанника Божьего Павла I, который перед этим прибили и добивали табакеркой.
А вас это смущает?
Это вас не смущает. Вы знаете, меня это некоторым образом смущает.
Меня... Я за это принес извинения, покаяние.
А вы извинились?
Да. Тогда, наверное...
И ваш вот этот Владимир, он же Василий, который при дружине убил брата, изнасиловал его беременную жену. Это тоже кто-то извинился?
Я приношу в заключение извинения слушателям за инквизицию, за все зверства католиков, включая императора Наполеона. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки... Те успехи, которых достиг Евгений Николаевич, это не благодаря его атеизму, это благодаря тому, что он учился. А вера по отношению к образованию, она делает вот именно то, о чем сказал Пушкин, что мы боремся с предрассудками, а в результате теряем любовь, дружбу и просто человеческий облик, и начинаем мнить себя единицей, а всех других – нулями. И все-таки в сухом остатке, если, как вы говорите, главное просвещение, то это означает, что у верующего человека тоже есть шансы стать угодным вам. Я не хочу угождать Богу, Евгений Николаевич, я хочу угодить вам. Можно я побуду православным и в то же время угодным вам, просвещенным человеком? Или это исключено?
Но это, во-первых, многобожие.
Почему? Бог не ревнует. Совершенно. Но Бог сказал...
А кто вам сказал, что... Ведь там, если ваши древние иудеи, какой-то раввин, значит, решил себя там с 12 ребятами, сказал, я вот тот-то, тот. Почему я не могу? У меня гораздо больше поклонников, подписчиков, объявить то же самое.
Ну, так я согласный.
На что? Но, кстати, у меня такая идея. Я тут недавно придумал. Почему мне не организовать собственную религию с собой во главе?
Мне кажется, вы уже это сделали.
Совершенно выгодно, красиво, эффектно. И поскольку вы человек опытный, вы уже все это там начитались, уже умеете с этих бабушек охмурять, на все как положено.
То есть вы меня приглашаете на роль дьякона?
Нет, вы знаете, на роль Шавла. Мне нужно, мне очень лениво, написать все вот эти вот это самое, да?
Обосновать, почему вы Наполеон.
Почитаю, кодекс строителей коммунизма, все как положено. И вы же все уже, понимаете, что учите ученого, да? Вы все знаете. Мне легче вас пригласить, чем какого-то там человека в этом несведущего заново обучать, объяснять, что как нужно и прочее, прочее. Вы же
не
все
будет
умеете.
Ли некоторой неловкости, если
не
я...
будет, но не стесняйтесь.
Если я как христианин, человек, у которого на первом месте все-таки смирение.
Да. И а вы смиритесь
с этой новой долей. А я буду рекламировать человека, который является воплощением всего противоположного. Вывод для меня...
Так в этом и есть суть смирения, вы поймите. В этом же есть высочайшее смирение.
То есть
а смирите гордыню, вот эту христианскую гордыню, да?
Так.
И смиритесь, и вот прямо... У вас есть замечательное вот это новое священное писание.
Да.
Причем оно гораздо более весомое, серьезное. Все-таки 20 архивов России и Европы, 4 тысячи научных ссылок.
Евгений Николаевич,
и я
не всякое количество переходит в качество.
Я совершенно реальный, потому что где эти... Я тут был во Флоренции, и в зале, в Уффици, в зале 14 века, маленькая, изумительная совершенно картина. Визай всегда, вот где Рождество, маленький этот младенец, Иисус, и вокруг эти животные.
Скоты.
Вол, совершенно верно. Да, ну кто же еще? Вол и, простите, осел. Но почему-то вот на этой картине осел так удивлен. Вы знаете, он так поражен на этой ситуации, что были миллионы лет жизни, там Перикл, Софокл, прекрасно, Цезарь с Клеопатрой, любовь, страсть.
Потому что он ждал поносенкова, а пришел Господь Иисус Христос.
И вдруг, путы-нуты, появился
двуногий
Бог,
без диплома.
И он так удивлен, этот осел, этой ситуации. Он говорит, ну как же, было все, мезозой, шерстистый носорог, все было.
И все это ради...
И все, не ради, а как после этого, вот как это, телега впереди лошадь, появляется Бог. И он, вот это удивление, понимаете, осла, я сейчас просто с вами общаюсь, не знаю, почему я это вспомнил, но вот как-то...
Ну, видите осла, вспоминаете осла, это
заметьте,
нормально.
Заметьте, не я... это сказал. Так вот, удивление. И вы знаете, в общем, он осел очень такой приличный, он, может быть, даже почти практически православный, то есть очень канонично нарисованный, там ясли, этот Иосиф, Мария. Я себя поражал, почему Бог именно вот у этой молоденькой еврейки, почему не у Бурятки, не у Калмычки, не у Эстонки, в конце концов?
Ну, наше время истекает, Евгений Николаевич, я вам отвечу словами еврея, естественно. Если уж вы ввели эту еврейскую тему.
Это не я ввел, это Библия.
Вы уже недалеко от истины. У Шалома Лейхема, он спрашивает молочника Тевья, рэб Тевья, а почему вы купили корову? Почему не лошадь? Ага, говорит Тевья, а если бы я купил лошадь, вы бы спросили, почему не корову? Вы знаете, еврейка 2000 лет назад – это полный аналог бурятки, таджички в современной Москве. Полный аналог. И Бог приходит не в лакированных туфлях, не с голубым галстуком, не с толстой монографией, не с перстнями, а приходит вот меньше
то
осла.
Ни с чем. Меньше
ни
осла.
С чем. Зато он может принять.
Зачем
а у кого
это?
Все есть, тот принять не может.
Все, я могу я принять, надеюсь... пожалуйста, еще кольца, еще перстни, пожалуйста.
А я вот побуду с тем все-таки, наверное, у кого вместо перстней... А, в общем, не будем вспоминать там эти дырки от гвоздей. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас сегодня в гостях был атеист, писатель, историк Евгений Николаевич Панасенков, которому большое спасибо, потому что он сегодня даже дал мне несколько слов сказать.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.